Дорогие друзья, вашему вниманию представляем семинар Александра Болотникова под названием «Евангелие глазами их авторов». Тема четвертая. Проповедовал ли Иисус палестинцам или что нового в Новом Завете?
Я снова рад приветствовать наших посетителей и также наших радиослушателей на наших программах, где мы раскрываем Евангелие так, как оно было изложено его авторами, не так, как мы это часто представляем. В результате того, что мы имеем многовековое наследие определенное, но так, как они были задуманы. И сегодняшняя тема, она имеет два названия. Первое название вам было объявлено «Что нового в Новом Завете?». Но у нее есть второе название, которое более провокационное такое. Оно звучит так. «Проповедовал ли Иисус палестинцам?» Вы спросите меня, какая связь? Не спешите с выводами. Я думаю, что в конце нашей проповеди мы увидим эту взаимосвязь, потому что мы затрагиваем одну очень-очень интересную и важную историю, записанную в Евангелиях от Иоанна. Почему я выбрал именно это второе название, острое название? Я его выбрал, потому что мы очень часто путаем духовное и политическое. Как много мне приходится слышать сегодня христианских проповедников, которые затрагивают тему арабо-израильского конфликта. В разных таких, знаете, вариациях. Но сегодня я хочу, чтобы мы обратились к примеру Иисуса. Я хочу, чтобы мы обратились к истории, которая, с одной стороны, затрагивает политическую проблему, но в конце этой истории, записанной в Евангелии от Иоанна, 4 глава, мы увидим фундаментальнейшую истину о том, что же из себя собой представляет Новый Завет. Давайте посмотрим на эту историю. Это известная история. Есть написаны картины. Я не показываю вам на слайде, но известная картина «Христос и Самарянка». Но понимаем ли мы до конца смысл этой важной истории? Или речь здесь только идет о простом прощении грехов? Конечно же, он здесь присутствует, но еще масса деталей в этой истории присутствует, которые мы очень часто упускаем. Я хочу начать с первой детали, которая у нас записана в самом начале этой истории. А история, она как бы следует за событиями, произошедшими во время Пасхи. Мы вчера с вами закончили тему и говорили о том, что первое чудо Иисуса, оно имеет место, когда перед накануне Пасхи. Это после Пасхи. Это происходит после Пасхи. То есть это Иисус идет, возвращается обратно в Галилею из Иерусалима. И проходят они мимо города Самарийского, который называется Сихарь. И вот здесь первая деталь, которая часто упускается. Если бы вы, если кто-то из вас здесь когда-нибудь слышал язык идиш, Да, это один из вариантов языка, на котором разговаривали евреи Восточной Европы, то вы бы, может быть, сразу бы услышали сходство между словом русским «сихарь» и еврейским словом «шикер», которое означает «пьяница». То есть уже сразу нам вводится в тему, да? Иисус оказывается возле этого города, где живут пьяницы и алкоголики. Скажу вам, неприятное место. Мы в свое время, я, в общем-то, долгое свое детство провел на севере Ровенской области, во Владимирецком районе. И там было два типа деревень. Мы строили атомную станцию, мы там были приезжими. Вот, мы приехали из города Кременчуга Полтавской области, оказались как бы, ну, в новой обстановке и разобрались позже, что есть два типа деревень. Есть такая деревня, едешь по ней, особенно в воскресенье мы ездили так на отдых, на озеро летом, и мы видим, дорога очень такая, знаете, с ухабами, смотрим на дома, дома бедненькие, ну такие, знаете, деревянные, чистые, но деревянные, с соломенными крышами, да, никакого газа, отопление печное. Зато люди в этих деревнях в воскресенье, красиво одетые, направляются куда-то. Там наши коммунистические пропагандисты, кто-то с нами да в автобус ехал, тыкает на них пальцем. «Смотрите, — говорит, — богомольцы идут, сектанты!» Знаете, вот такой до деревню заедешь, мы заезжали уже позже, люди открытые, люди принимают. Странно для нас это было, как это коммунисты, пропагандисты описывали нас, этих людей, такими страшными, они оказывались вполне приветливыми. А бывает, едешь особенно на районный центр, на Владимирец, проезжаешь такую несколько деревень, так это самый настоящий сихарь. Дороги асфальтированные, дома кирпичные, а вместо печного отопления газ, но там магазин, и там очередь. 11 часов уже все там. А назад едешь, так осторожно. Потому что кто-то, может быть, из жителей этой деревни решил после посещения магазина вздремнуть на дорожке. Так можно же наехать. Понимаете? Вот это у меня такие ассоциации вызывает, когда я читаю это название. И это сказано... Город Самарийский. Мы поговорим чуть позже о самаритянах. Но я вам хочу сказать, что ученики поступили Иисусом крайне некрасиво. Они его там оставили и пошли. Естественно, не туда, в самарийскую деревню, а они пошли подальше, в еврейскую деревню, искать продукты. А Иисус там сидит. Понимаете, возле этого, на околице этой деревни алкоголиков. И, как говорится, ожидает. Однако же есть и другая сторона. Мы читаем дальше, что происходит. Дальше происходит следующее. Приходит женщина... Самарянская к этому, там колодец Якова, да, подчеркивается это колодец Якова, и приходит туда женщина. И вот представьте себе другую сторону, другую картину. Представьте себе вот такого ортодоксального иудея. В Портленде такие есть? Редко. Но в Нью-Йорке таких много. Представьте себе, женщины, вот такой ортодоксальный иудей с вами когда-нибудь заговорит? Уверяю вас, что нет. Тогда, когда я совершал служение в Нью-Йорке, то я когда об этом говорил, наши люди знали, что такие вот хасидские ортодоксальные иудеи, они вообще с женщинами не разговаривают. Вот. И если женщина идет по одной стороне улицы, то хасид перейдет на другую сторону улицы. А если невозможно перейти, а женщина идет так, то хасид будет идти вот так. Вот. Это связано с тем, что еще в древние времена один из известных раввинов Шамай говорил о том, что тем, кто изучает Тору, ни в коем случае нельзя умножать разговоров с женщинами. Это грех. Вот. Поэтому уж кто-кто, но женщина самаритянская, она не ожидала того, что Иисус с ней заговорит. И она отвечает ему, вот здесь сейчас мы разберем, что она ему отвечает. Она ему задает, она делает два утверждения. Одно из утверждений – это вопрос, другое не вопрос. Первый. Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня самарянки? Естественно, во-первых, женский род, мы разобрались уже с женским родом, почему она удивлена. Но тут второй вопрос. Он менее личный. Первый – это у меня самарянки. Это такой личный аспект, личного плана утверждения. А вот второе утверждение, оно более политическое. Ведь иудеи с самарянами не сообщаются. И здесь, конечно, надо разобраться, почему иудеи с самарянами не сообщаются. Потому что недаром эта глава рассказывает о самарянке, не просто о какой-то женщине, а о самарянке. Давайте посмотрим на карту. Вот у нас ситуация, да? Вот здесь был Иисус, и вот они, чтобы попасть в Галилею, есть два пути. Первый путь, вот так надо пройти к Мертвому морю через Иерихон, и вот так вдоль Иордана идти. Это немножко далекий путь. А можно идти напрямую вот так по хребту, по вершине хребта. И вот Иисус с его учениками, они выбрали более такой короткий путь. И, естественно, тогда проходишь через территорию Самарии. Вот это новозаветная карта. А вот здесь мы переходим к карте, здесь мы видим с вами империю Давида. Мы разберем, что, собственно, произошло. Вот, смотрите, мы видим все 12 колен, и мы видим, как, мы знаем это событие, после смерти Соломона, при его сыне Раваме, царство Давида делится на южное, где Иуда и Вениамин, и, естественно, часть колена Левина, левиты жили везде, и северное царство, где проживают остальные 10 колен Израилевых. И мы знаем, что в северном царстве начал править человек по имени Иеровоам, сын Наватов, и у него была политическая проблема. Место поклонения, где находилась скиния Божья, естественно, находится вот здесь, в Иерусалиме, на территории уже иностранного и даже враждебного государства. Поэтому, что делает Иеровоам, сын Наватов? Он предпринимает следующий шаг. Он создает вариацию религии, он ставит тельцов вот сюда на границу в Вифиле, на север в Дан, и говорят, теперь у нас, у северных колен, новая религия. Да, вот тельцы, это Бог, который вывел Израиль из Египта. Ну, естественно, мы знаем, куда это все скатилось, и как Господь посылал пророков, и как вразумлял. И дошло это, и продолжалось такое 200 лет, пока, наконец, царь ассирийский не пришел и не завоевал, вот здесь вот была Самария, да, он ее осадил, разрушил, и все 10 колен были уведены в плен, о чем нам сказано в книге 4 Царств, 17 главе, где говорится и перечисляется о том, что сыны Израилевы, вот у нас 7 и 8 текст, стали грешить перед Господом Богом, который вывел их из земли египетской, и стали поступать по обычаям которых, народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Да? Это проблема. Эта проблема, к сожалению, вот она развязка, где сказано о том, что Господь прогневался сильно на израильтян и отверг их от лица своего, и не осталось никого, кроме колена Иудина. Это очень важный текст, потому что сегодня иногда мне приходится сталкиваться с вопросами со стороны христиан. А брат, говорят, какого ты колена? Вот что Библия говорит. Библия очень конкретно говорит о том, что эти 10 колен, они попали в плен. И они не вернулись оттуда. Колено Иудина попало в вавилонский плен, вернулось. 10 колен не вернулись из плена. Несмотря на то, что даже пророк Иеремия 100 лет спустя взывал к этим народам, к этим коленам, чтобы они вернулись. Но понимаете, их ничто не влекло обратно, потому что эти колена, эти 10 колен Израилевых, они отвергли уже религию Израилю, они отвергли закон Бога, они отвергли Бога Израиля. И когда их переселили в другие места, ничего не препятствовало этим людям выдавать своих дочерей, женить своих сыновей на вот эти, на язычниках. И, естественно, прошло одно поколение, прошло другое, пятое, десятое, и уже забыли, кто есть. Этот процесс называется ассимиляция. Поэтому сегодня в государстве Израиль, когда человек туда приходит, и он еврей, ему в свидетельстве, в этом, как говорится, внутреннем паспорте записывают, что он егуди. Егуди – это иудей, то бишь из колена Иудиного. Вот. Есть немножко еще, конечно, из колена Левина, если есть человек по имени, по фамилии, например, Коэн или Коган и так далее, то там, может быть, конечно, корни священнические там присутствуют. Но, извините, колено Данова, колено Иссахарова – все они где-то растворились в истории, и уже никто там не помнит, какие у них корни и где они там были, потому что, извините, но прошло 2700 лет. Это сотни поколений. Вот. А что произошло на этой территории? А вот что сказано про территорию северных колен. Там сказано, что царь ассирийский перевел на это место из Вавилона Кут, Иавы, Емафа, это тоже 17 глава 4 книги царств, из Сепарфаима, людей, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израиля. И стали они жить там. Вы понимаете, почему я говорю и в начале темы упомянул иронично ситуацию, сказав о палестинцах? Потому что ситуация, она похожая. Дело в том, что это уже не первый раз повторяется. Вообще само название «Палестина» как таковое – это издевательское название. Это название Иудея получила после восстания Бар-Кохбы, когда Адриану хотелось чем-то досадить евреям, он решил переназвать Иудею и назвал это место, думал, как самое обидно придумать, чтобы назвать это место. Им сказали, назови ее Палестине. Потому что Палестине, это по-латински означает «земля филистимлян». Само слово «филистимлян», ну, мы знаем, что филистимляне – это были злейшими врагами Израиля. Они жили в сегодняшнем, на территории сегодняшней, называющей сектор Газа. Вот, израильский город Ашкелон тоже был частью филистимского государства. Израильский город Ашдод тоже был частью филистимского государства. Но само слово еврейское «плештим», оно тоже не является собственным, а нарицательным именем. «Плештим» – это «завоеватели». Потому что филистимляне, которые жили во времена Судей и во времена царя Давида, это были завоеватели с острова Крит, которые их называют еще в истории «люди моря». Они высадились на вот этот перешеек между Азией и Африкой и досаждали Египту и другим народам. То есть это пришельцы. Вот, поэтому вот история повторяется, естественно, когда после восстания Бар-Кохбы в 135 году начался массовый отток евреев из Иудеи и из Галилеи, естественно, на их места кто-то заселялся. Ну и, естественно, когда происходит заселение, люди укореняются, а тут 48-й год, даже чуть-чуть раньше, начиная с середины 19 века, сионистское движение, приходят евреи на свою землю, а там занято. Вот вам и конфликт. А тут то же самое. Понимаете? Завладели Самарию и стали жить. Отсюда и название «самаритяне». Но в реальности это не коренные люди, это вот люди с Вавилона, Куты, Авы, Емафа и Сепарфаима. Что же это за народы? Кстати говоря, они так и досаждали иудеям, потому что мы говорили о том, что Иуда пошел не в ассирийский плен, а в вавилонский плен чуть более чем 100 лет спустя. И 70 лет они находились в Вавилонском плену, и когда возвращаться стали отстраивать храм, то эти народы начали им создавать препятствия. Отсюда и проблема, почему иудеи не сообщаются с самаритянами, потому что те им создавали проблемы при постройке храма. Но давайте вернемся для того, чтобы понять, кто были эти самаритяне. Посмотрите, как нам книга Царств дальше описывает. Написано так, что в начале жительства своего они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И царю ассирийскому донесли и сказали, что народы, которых ты переселил в этих городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов. И они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. Обратите внимание на формулировку, как донесли царю ассирийскому. Закона Бога, что сказано? Той земли. Извините, Господь Бог только на ту землю? Нет, Он на всю землю, Он Творец неба и земли. Но язычники понимали, что это Бог той земли, поэтому надо дополнительно изучить закон Бога. То есть они не отказались от язычества, но, как написано здесь в 27 стихе, царь ассирийский говорит: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда. Священников, которых вы выселили оттуда. Знаете, что это мне напоминает? Это если вас будет лечить врач, который, может, мединститут закончил, вообще у него папа врач, но он никогда не вырезал аппендицит. А вас на стол положили, сейчас он вас будет оперировать. Извините, но они уже во многих поколениях, эти священники, которые выселены были, они в храме не служили. То есть вы можете себе представить понятие этих священников о законе Господа Бога всей земли. То есть вы можете себе представить, чему эти священники еще и научили. Вот, и поэтому у самаритян была такая специфическая религия. Вот, кстати, до сих пор они еще живут. Вот там вот город есть в палестинских территориях, называется Наблус или Шхем старый. Так вот, там деревня есть, вот там эти самаряне, вот они в себе, как говорится, видите, имеют свои богопоклонения на горе Герезим. Вот. И до сих пор, видите, это Пейсах самаритянский, они до сих пор агнцев режут. Видите, какая интересная ситуация. Но давайте вернемся к нашей истории. Потому что здесь сейчас мы понимаем первую часть истории, почему самаритяне не общаются с иудеями, и кто такие самаритяне. А сейчас нам нужно понять, о чем говорит Иисус самаритянкой у колодца. И вот здесь, как мы вначале говорили с вами в начале наших лекций, как мы себе наглядно можем представить, что написано в Библии. Вот так этот колодец выглядит. Может быть, вот так, да, еще и с журавликом. Или вот так кто-то пробурил тут. Нет. Я сейчас вам покажу типичный колодец, который можно найти в Самарийских горах. Вот как он выглядит. Это подход к источнику. Он очень такой, знаете, небезопасный проход. Здесь это специально уже археологи наварили, чтобы туристы могли заходить. Но вот вам заход в этот колодец. Понимаете, его никто не копал. Там колодцы не копают. Там, если есть источник, то так вот пробивают к нему такой проход в расщелину. Вот можете себе представить, вот это непосредственно подход к горе. Дальше уже камера не берет. И опять же, вы видите, здесь мы идем по ступенечкам. А можете себе представить, женщины с ведрами ходили вот на такую глубину зачерпывать. Это вам не цепочку крутить. И вот теперь вы можете себе представить, как это Иисус сидит и говорит самарянке: «Дай мне пить!» И как эта самарянка это воспринимает? Понимаете, это не просто себя такой вежливый. Иудеи с самарянами не сообщаются. Понимаете, это все в вежливой форме. Но вы знаете, я вам скажу, когда мы хотим понять, кто такой Иисус и где Он жил, мы должны понимать, что Он живет на Востоке. А Восток – дело тонкое. А тонкое означает, что люди говорят витиевато, но имеют в виду совершенно другую вещь. Я вам скажу, что эта самарянка имела в виду, говоря ему: «Как ты, будучи иудей, просишь у меня пить у самарянки?» Знаете, что в этом колодце она себе представляет, он ее еще имеет наглость сказать ей: она тут с ведрами пришла себе набрать, пойди-ка сгоняй для меня туда лишний раз. Поэтому можете себе представить, она так ему говорит, а что у нее здесь на, так вот, на подкорке ее? От наглый, а? Сидит тут, понимаешь, мало того, что еврей, так еще и меня гоняет в этот колодец, чтобы я ему тут начерпала воды. Обойдешься, хамлюга. Но Иисус, понимая, что Он хочет сказать, у него совершенно другой подход. Иисуса эти политические проблемы, они мало интересуют. Поэтому Иисус продолжает говорить. У него есть к этой самарянке особая весть. Как каждому человеку, у Иисуса есть особая весть. Поэтому на это все он не обращает внимания. Он делает следующие слова, говорит ей. 10 стих. «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит к тебе: дай мне пить, то ты бы сама бы просила у него, и он дал бы тебе воду живую». Ха, воду живую. Когда мы читаем слова «воды», «воду живую», мы в нашей славянской культуре сразу же вспоминаем о историю о сестре Аленушке и братце Иванушке. Не пей, козленочком станешь, не переживайте. Живая вода в той местности имеет совершенно другой смысл. Живая вода – это пресная вода. Она дает жизнь. Потому что, в принципе, в этой местности не так. Я не знаю, где вы жили, но я жил там, где я жил, в Полесье, извините, три раза я лопатой копну, и у меня и попаду в водный горизонт. Вот вам и колодец в Полесье. Там воды в тех болотах во было сколько. А здесь совершенно другая ситуация. Можно копать. Почему такая? Даже помнят, что Яков этот колодец сделал. Потому что проблема найти воду, которую нужно найти. Потому что можно найти воду, но она будет соленая. Соленая вода, на ней только финики растут. А вот еще там, в той местности, можно найти мертвую воду. А мертвая вода, она по своему составу такая же, как вода с Мертвого моря. Вот такую воду не рекомендую даже на язык брать. Вот, живут там, никакая рыба в этой воде не живет, жить могут там только крокодилы. В Израиле есть крокодиловая ферма на воде из Мертвого моря. Живут, и ничего, остальное больше ничего не живет. Поэтому И Иисус ей говорит о живой воде. Но она понимает, что такое живая вода. Она понимает, естественно, как все там понимают, что я еще тебе дам пресную, вот ты еще у меня будешь просить. Иными словами, она ничего не понимает. Она ничего не понимает и отвечает ему в 11 стихе и 12. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок, откуда же у тебя живая вода?» Понимаете? То есть живая вода, она в колодце, ему почерпнуть нечем. Ну вот, и дальше смотрите. «Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец?» Скажите, пожалуйста, кому нам? Кто говорит? Самарянка. Кто наш отец? Самарянский, да? Яков – это отец самаритян, который им дал эту воду? И это кому она говорит? Она говорит еврею. Вы понимаете, что так оно написано, так мягко, но на самом деле она его очень конкретно и в лицо оскорбляет. Очень часто так любят оскорблять. Если вы почитаете, когда Бог через пророков хочет донести обличение своему народу, то он ему говорит: «Отец твой Амарей, мать твоя хананьянка». Это самое большое оскорбление. А здесь она ему фактически говорит: «А Яков-то Израиль наш отец, а не ваш». Понимаете? Она его оскорбляет самым натуральным образом. А думает, что он ее оскорбить хочет, послав ее за водой, и в ответ его оскорбляет. Но у Иисуса-то совершенно другие намерения. Поэтому Иисус не поддается на провокации и отвечает, продолжая ту весть, которая у него есть к этой женщине. «Всякий пьющий воду сию», 13 текст, «возжаждет опять». Он пытается ей объяснить, что живая вода, о которой он говорит, это не это. Он показывает, вот отличие это. «Всякий пьющий воду сию живую, возжаждет опять. А тот, кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Знаете, мы очень часто свидетельствуем людям, и мы говорим много слов свидетельства, но бывает так, и зачастую бывает так, что люди понимают только то, что им хочется понимать. И часть из ваших слов, оно как-то так не доходит до их сознания. Что самарянка поняла из того, что Иисус говорит? Она теперь тут, понимаете, говорит сразу же: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Она продолжает понимать, что Иисус ей какую-то воду хочет дать. Более того, ее явно привлекает, что, оказывается, он может дать ей то, что станет источником. Она уже тут начинает, как говорят по-простому, потирать руки и раскатывать губу, что этот еврей, возможно, знает где-то там, где она живет, где еще есть источник воды, и он хочет ей показать, и она себе сделает дома бизнес, и она не будет ходить в этот глубокий колодец, и к ней все будут ходить. И поэтому говорит: «Давай ее сюда мне». Но тут-то и проблемка. Помните, что Иисус ей сразу же в ответ: мужа давай. Да, она не поняла о жизни вечной, она пока еще ничего не понимает. Она только понимает, что этот еврей вроде бы не хочет ничем ее оскорбить, но до нее еще не доходит вся глубина смысла того, что Иисус ей хочет сказать. Она говорит: давай сюда. А Иисус говорит: давай сюда мужа. А при чем здесь муж? Ну, мы говорили, что Иисус, он, в общем-то, выглядит как еврей, да, и сразу же самарянка увидела его и поняла, что да, понятно, что я вам там на фотографии показал хасида. Хасид, конечно же, одет в польский костюм 19 века, 18, если точнее быть. Это ясно, что я немножечко фотографии дал вам с юмором, вот. Но на самом деле Иисус-то одет явно как иудей. На нем накидка талит, на нем кисти, да, на нем все, как на иудее положено быть. Естественно, он и знает, что написано в Торе. В Торе женщина может совершать сделки? Нет, не может. Не только в Торе, но и вообще на Ближнем Востоке женщина не является юридическим лицом. Вот. За женщину должен ходатайствовать либо ее отец, либо ее старший брат, либо ее муж, либо ее сын. Вы помните историю о бездетной вдове, которая не могла попасть к судье? Вот по этой причине женщина сама не может представлять себя в суде. И поэтому, говоря словами современными, женщина не может совершать бизнес-транзакцию. То есть, почему? А по одной простой причине. Подписывать что-то, как подписывалось в то время? Ручкой, что ли? Нет. Чтобы совершить сделку, бизнес-транзакцию, необходима подпись. А подпись делается с помощью перстня. Это сейчас женщины кольца носят. А тогда носили мужчины. У мужчины такой перстень, как сегодняшняя печатка. И вот муж должен прийти, он глава семьи. Вот глава семьи, да, женщина может делать, женщина может вступать в сделку. Тора говорит о женских обетах. Вот это вот речь идет, это не просто там что-то кому-то пообещал, я тебе пообещал, дам тебе яблочко. Не-не-не-не-не. Здесь речь идет о каких-то бизнес-обязательствах, о сделках, которые включают обязательства. Женщина может вести бизнес, может все это делать, но подпись в семье хранится у мужчины, которого на пальце этот печатка. И поэтому, если глава семьи, муж жены, то он должен прийти со своей печаткой и подписаться от имени семьи. У женщины на пальце такого перстня нет и никогда не носили. Это только муж носит такие перстни. Поэтому Иисус говорит: пожалуйста, приводи мне мужа с его перстнем, мы тебе сделаем бизнес-транзакцию. И тут выясняется, что у нее нет мужа. И, конечно же, мы знаем, что Иисус ей рассказывает. Мы знаем, что Иисус говорит ей, 17 текст: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо было у тебя 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе». Это справедливо ты сказала. И как мы эти слова понимаем? Мы понимаем эти слова лишь только в том, что эта женщина как-то имела 5 браков, а сейчас живет с любовником. Правильно понимаем, но не до конца понимаем. Не до конца. Потому что женщина, услышав эти слова, сразу же задает Иисусу теологический вопрос. Понимаете, я же вам сказал, что в самом начале, что вроде с одной стороны тема политическая, а вроде теологическая. И началось, это не я придумал, так эта глава идет. Сначала о политике, иудеи да с самарянами не сообщаются, что-то несколько, некоторое напоминающее вот эту вот, как говорится, современную ситуацию на Ближний Восток. Но тут-то женщина вдруг резко богословский вопрос задает. И меня интересует, как это вдруг от семейных проблем мы перешли на высокое богословие. Я вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Причем здесь место поклонения к ее семейному положению? А дело в том, что у этого текста есть еще одно значение, не менее важное. И эту дверь открыла сама самарянка, оскорбив Иисуса, заявив, что Яков – это их отец, и сказав, соответственно сказав, что он, иудей, никакого отношения к Якову не имеет. Иисус раскрывает ей правду о том, кто есть она и в каком состоянии она находится. Дело в том, что, знаете ли вы, что в Библии, в Декологе есть две заповеди, фактически означающие «не прелюбодействуй». Одну вы мне скажете, она у нас идет за номером каким? 7. А еще одна за номером 1. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта дальше. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Вы видите, что это то же самое? Только это уже по отношению к Богу. Не прелюбодействуй. Точно так же, как не может быть брак заключен, если та или другая сторона продолжает иметь в себе другого или другую, то брак не может существовать. Точно так же не может быть завета с Богом, если есть другие боги. А что означает муж? Откройте, пожалуйста, книгу Иеремия, 3 глава, и здесь мы увидим, как Господь говорит о взаимоотношениях между ним и Израилем. Написано в 14 стихе. По отношению к Северному царству, к северным 10 коленам. «Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Одно и то же слово – в еврейском языке используется для заключения завета брачных уз между мужчиной и женщиной и заключения завета между Богом и человеком. Вот откуда берется понятие в христианстве о том, что церковь – это что? Невеста. И будет брак Агнца и так далее, и так далее. И 10 дев, ожидающих брачного пира. Вот оно откуда берется. Все уходит корнями в священные книги Торы, пророков и Писаний. У тебя было 5 мужей. Почему 5? Кто его знает, как эта самарянка жила? Мы До конца не знаем ее истории, но знаем, что когда она пошла по деревне, сказав, что он, этот Мессия, пророк, знает о ней все, то, извините, для деревни это точно известные факты. Но есть что-то, что эта деревня не знает не только о женщине-самарянке, но о всем самарянском народе. Вот вам эти пять мужей. Смотрите, продолжение истории самарянского народа о том, что когда пришли эти поселенцы, мы говорили, и священник их этот научил непонятно чему, так дальше сказано, притом каждый народ сделал и своих богов и поставил их в капищах высот. Какие устроили самаряне? Каждый народ в городах своих держал. Вавилоняне раз сделали Суккот Бено, кутийцы два сделали Нергана, емофяне три сделали Ашиму, авийцы четыре сделали Невхаза и Тартака, сепарваимцы сожигали свои, пять сожигали своих богов в Анагне Ардамелеху и Анамелеху богам сепарваимским. Между тем и чтили Бога и сделали у себя священников. Как вы думаете, будет ли Бог чтим в такой ситуации? Вот поэтому нету завета у них с Богом. Нету, о чем Иисус и говорит. Нет отношений у вас с Богом. Вы думаете, что вы потомки Якова? Вы называете себя потомками Якова? А являетесь ли вы таковыми? Знаете, очень часто мне приходится слышать такие слова. Церковь – это духовный Израиль. И вы знаете, я не имею проблем, если какой-то человек действительно считает себя духовным израильтянином. Я в этом не имею никаких проблем, но я имею проблемы только в том, что если называешь себя духовным Израилем, так будь же им! Так будь же таковым! Так с честью же неси то, о чем ты заявляешь. Понимаете? То же самое говорит Иисус о самаритянах. Если вы считаете себя потомками Якова, то приведите свою жизнь в порядок, потому что Яков у Вифиля что сделал? Все богов сказал выкинуть. А вы что делаете? Вот почему это было ново для всего самарянского села. Не было новым для этих самарян то, что эта женщина вела беспорядочный семейный образ жизни. Они это знали. Но то, что у нее и у ее односельчан не было взаимоотношений с Богом, этого они не знали. Вот почему самаритянка сразу же задает правильный вопрос. До нее, наконец, дошли слова Иисуса, и она задает вопрос, а где поклоняться правильно? Где есть истинное место поклонения Богу? Иисус ей отвечает. Обратите внимание. Он ей отвечает в 22 стихе и 23 стихе. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от кого? От иудеев. Если вы думаете, что я здесь что-то предвзято говорю, потому что я еврей, ну то предъявите претензии не ко мне, а к тому еврею, во-первых, который это сказал, во-вторых, который это написал. Вот. Но факт остается фактом. Вот Библия, я читаю. Вопрос, что это значит? Ну, два момента это означает, две вещи. Во-первых, Второзаконие, 12 глава, нам повторяет неоднократно слова о том, что есть место, которое Господь Бог изберет из всех колен ваших, чтобы там пребывать имени Его. То есть место храма. Самаряне решили, что это место находится в другом месте, на горе Герезима. Они это решили по научению священников, которые были уже научены, что в Иерусалим не надо ходить, а надо ходить в Вифи или в Дан. Поэтому тут конфузия, понимаете, произошла уже давно исторически. И также же уже 700 лет до Иисуса их учили. То есть проблема. Уже унаследованы какие-то понятия. Поэтому Иисус сразу же ставит все точки над «и». Он говорит, спасение от иудеев. Более того, у самаритян была своя Тора. И он говорит, вы не знаете, чему поклоняетесь. Что спасение от иудеев. Согласно той Торе, которую Господь дал народу Божьему на Синае. Апостол Павел говорит, какое преимущество быть иудеем, какая польза от обрезания. Великое преимущество, Римлянам 3 глава, напаче в том, что им верено Слово Божье. Вот что означает слова «спасение от иудеев». Писание, которое мы имеем, написано не китайцами и не папуасами. Значит, нужно понимать, иудейскую культуру, образ жизни, еврейский язык. Для этого ученые это изучают. Иисус это подтверждает. Но он говорит нечто еще, не менее важное. Он уходит вообще от политического ответа на вопрос. Сегодня проблема, которую очень часто и христиане, как говорится, потакают иудеям. Проблема храма. Но только христиане зачастую не понимают, что когда они размышляют о храме и когда иудеи размышляют о храме, это совершенно два разных размышления. Иудеи размышляют о храме как о возврате политического статуса государства Израиль. Иисуса политика не интересует. Вы помните, Пилат его спросил, ты царь иудейский? А он что сказал? Царство мое не от мира сего. И поэтому Пилат удовлетворился и понял, что у Иисуса нет политических амбиций. Поэтому и в ответе Иисуса нет политических оттенков, но есть важная богословская истина. Читаем 23 текст. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». Что это значит? Иисус начинает ответ свой самарянке подобными словами. В 21 стихе он говорит, «Поверь мне, что наступает время, когда не на той горе и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». А где? «В духе и истине». Почему об этом говорится? А вот вам и Новый Завет. Обратите, пожалуйста, что говорит пророк Иеремия о Новом Завете. Иеремия 31 глава. Иеремия 31 глава сказано. 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Иуды и с домом Израиля Новый Завет». И дальше в 33 стихе он объясняет, что это будет за Новый Завет. вот завет, который я заключу с домом Израилевым. После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренностях их и на сердцах их напишу его. И буду их Богом, а они будут моим народом. Некоторые христиане считают и уверены, что Новый Завет – это отмена закона. Нет, это не отмена закона. Это перемещение места расположения закона. В послании к евреям Павел говорит о том, где и как, что было центром Ветхого Завета, и говорит о святилище земном, где закон располагался в ковчеге. А согласно тому, что пишет Еремия, во внутренностях, в сердце. А посмотрите, как Павел в первом послании Коринфянам, 3 глава, говорит нам о нашем сердце, в частности, о нашем теле, о нашей внутренности. Обратите внимание, 16 текст, 3 главе. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Теперь понимаете, что такое «в духе и истине»? И как это соотносится с местом Богопоклонения? Вот вам все просто. Оказывается, вот что такое Новый Завет. Это не отмена закона, а перемещение закона с географического места внутрь нашего сердца. И об этом говорит Иисус. И это становится понятно даже самаритянам. И это им нравится, как и многим другим. Да, пророк Исаия говорит о том, что гора Дома Господня будет во главе всех гор. И начинает он этими словами свою книгу. И к ней потекут все народы, чтобы там научиться закону Бога Яковлева. Пророк Исаия заканчивает свою книгу словами о том, что все народы соберутся на святую гору в Иерусалим. Но Иисус дает еще более благую весть. Не надо ехать в Иерусалим, чтобы научиться закону Божьему. Надо только лишь начать поклоняться Отцу. Не просто чувствами. Потому что часто мы говорим, в духе это под влиянием наших чувств. Нет, в духе это означает, что закон наш находится, Божий закон находится в нашем сердце. Это означает, что мы, став храмом Божьим, с помощью Святого Духа обрели закон Божий, который Господь обещал, согласно Новому Завету, написать на наших сердцах. Хотите ли вы стать этим храмом Святого Духа, таким храмом Святого Духа? Если это ваше желание, я хочу пригласить вас к молитве. Всемогущий Господь, мы желаем, чтобы Ты Духом Твоим написал Твой священный закон на наших сердцах и вложил его в внутренности наши, ибо мы хотим принять Тебя, нашего Господа и Спасителя, и поклоняться Тебе истинно в духе, согласно Твоему Писанию, ибо Ты сказал, освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина. За это мы Тебя славим, нашего всемогущего Творца и Искупителя, и Спасителя. Аминь.
Данный материал записан и предоставлен русским медиа-центром города Портленд. Эту и многие другие аудиозаписи вы можете послушать и скачать на сайте www.volnasчастье.com.